Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его автор Михаил Калужский. В прошлом эпизоде, в котором мы с Виктором Варштайном говорили об увлекательных приключениях терминов «остранение» и «отчуждение», я пару раз упоминал только что вышедшую в издательстве «Индивидуум» книгу Бертольд Брехт «Эмигрантские дневники 38-55». Переводчица книги Зоя Бороздинова, научный редактор Ольга Федянина. Это первое издание на русском языке рабочего журнала Брехта, как он называется в оригинале. И поэтому название книги само по себе высказывание. Не все дневниковые записи Брехта сделаны в эмиграции, ведь осенью 48 года он вернулся в Германию. Но, как пишет в предисловии Ольга Федянина, перед вами книга, которую ее автор не писал. Да, Брехт не работал над рукописью, которая должна была бы стать книгой с обложкой, оглавлением и сносками. Это был, по собственным словам Брехта, его бумажный попутчик последних 17 лет жизни. Место, где записывались мысли о новом театре, разговоры с друзьями, комментарии к политическим событиям, куда вклеивались вырезки из газет. Сначала хроника распада привычного мира, потом хроника новой реальности. И только после смерти Брехта его вдова Хелена Вайгель вместе с учениками превратила все это в книгу, которая была издана в 1973 году в Западной Германии, а через 4 года и в ГДР. Для каждого, кто читал другие тексты Брехта, эмигрантские дневники выглядят жанровой аномалией. Их не просто читать, а разрозненные дневниковые записи, не планировавшиеся публикации, не предполагают ни единого нарратива, ни постепенного развития, ни исповедальности и вообще сделаны без прописных букв. Издательская аннотация, набросок, сомнения, самоцензура, злость, ирония, все слои видны как в раскадровке, предельно точно описывают эмигрантские дневники. Теория театра и литературы перемешана с военными и политическими новостями. Может появиться большая таблица с экономической статистикой. Профессиональная внезапно сменяется личным. Впрочем, по-настоящему личного здесь совсем немного, и Брехт сам объясняет, почему это так. Например, в записи от 21 апреля 1941 года, незадолго до отъезда из Финляндии в Советский Союз, откуда он отправится в США. То, что эти заметки содержат так мало личного, объясняется не только тем, что я не особо интересуюсь личным, но и главным образом тем, что я с самого начала предвидел необходимость перевозить дневники через границы, количество и свойства которых невозможно предугадать. Последняя мысль удерживает меня и от выбора каких-либо иных тем, кроме литературных. Вполне прозаическая и предельно здравая причина. Находясь в эмиграции, по сути дела в бегстве, меняя страны, Брехт ведет записи о своей жизни и работе и постоянно думает о том, что произойдет, если при пересечении очередной границы пограничник откроет тетрадь. Что можно записать, а что нет? Это не страх, это совершенно рациональный расчет. И этот расчет формирует природу текста, его лаконизм, его уклончивость в личном и его основательную плотность в теоретическом. Предисловие Ольги Федяниной к эмигрантским дневникам – очень важный текст для понимания этой книги. Его ни в коем случае нельзя пролистывать. Среди прочего, Федянин обращает наше внимание на очень важные обстоятельства. Куда бы Брехт ни приехал, в датский домик, в финскую квартиру, в дом в калифорнийской Санта-Монике, первое, что он описывает в дневнике, это рабочий кабинет. Как выглядит стол, вид из окна, освещение в рассветные часы, когда он садится писать. В эмигрантской жизни он готов стерпеть многое и на многое не обратить внимания, но рабочая комната – главная, пишет Федянин. Именно в эмиграции, в самые тяжелые и нестабильные годы, Брехт работает с максимальной интенсивностью. За годы изгнания были написаны, и это не полный список, «Страх и отчаяние в Третьей империи», «Мамаша Кураж», «Добрый человек из Сизуана», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Карьера Артура Уи», «Жизнь Галилея», «Кавказский меловой круг». Сосредоточенность на работе – не эскапизм. Это совершенно рациональная стратегия выживания. Работа – это единственное, что везет с собой эмигрант Брехт. Работа, которую не надо заново получать на новом месте. Которая не зависит от того, дадут ли визу и понимает ли тебя местная публика. Финляндия – Лежа больным с ишиасом в съемной квартире в портовом районе Хельсинки, Брехт пишет: «Когда нет более или менее важной работы, такие ситуации заставляют меня чувствовать себя беспомощным». Да, беспомощным делает не болезнь, не изоляция, не война, а невозможность писать. Возможно, это один из самых важных разговоров, которые эта книга предлагает нам сегодня. Многие, оказавшиеся в похожей ситуации, вынужденно переехавшие, живущие в непривычных обстоятельствах, сталкиваются с этим ощущением. «Моя работа, моя профессия, мои тексты. Зачем все это сейчас, когда идет война?» Брехт отвечает на этот вопрос действием. Он продолжает писать и продолжает думать о театре, о языке, о форме, потому что иначе он не может. Это деятельность, то, чем он является. И это быть собой оказывается единственным по-настоящему устойчивым основанием жизни. У такого отношения есть и другая сторона. Читая брехтовские дневники, постоянно сталкиваешься с одним эффектом, который поначалу, как бы сказать, царапал. Брехт наблюдает за падением Франции, бомбардировками Лондона, наступлением немецких войск в Греции, в Советском Союзе, и анализирует все это с примерно с той же интонацией, с которой разбирает Ямбе в своих пьесах или обсуждает теорию Малларме. Трезво, методично, почти без эмоций. Скорость качественно меняет характер военных действий. Или механизация лишила немецкий генеральный штаб зависимости от личного мужества солдат. Это читается как военно-аналитическая статья или современный телеграм-канал, а не как запись человека, который сидит в Финляндии и не знает, успеет ли он получить визу в Соединенные Штаты до того, как войдут немецкие войска. Но было бы неправильно думать, что Брехт бесчувственен, что он наблюдает за мировой катастрофой с позиции холодного аналитика. Он сам прямо говорит о болезненном раздвоении. Снова Финляндия, сентябрь 40-го года, идет битва за Британию. Невероятно трудно описать душевное состояние, в котором я слежу за битвой за Британию по радио. А потом пишу Пунтилу. Этот феномен духовной жизни в равной степени объясняет и то, что возможны такие войны, и то, что литературные произведения все еще создаются. Пунтила не имеет ко мне почти никакого отношения. А война – это все. О Пунтиле я могу написать почти все. О войне – ничего. И я имею в виду не просто «не имею права», а именно «не могу». Это предельно честное признание. Брехт не может писать о войне не потому, что ему угрожает опасность или запрещает цензура, а потому что ему не хватает инструментов. Потому что то, что он умеет делать – анализировать, остранять, формализовать, с этим конкретным материалом не работает. Он это признает и продолжает писать Пунтилу. Это одна из самых важных составляющих этой книги. Честность по отношению к границам своего метода. Не «я понимаю войну через театр», а скорее «я не могу понять войну, но театр – это то немногое, что я умею и могу». Конечно, в эмигрантских дневниках сказано очень многое про остранение, эпический театр и театр вообще, про литературную теорию, но все это мы знаем и из других текстов Брехта. Эмигрант, читающий эмигрантские дневники, сам естественным образом задается вопросом, определяет ли эмиграция мое человеческое состояние. Конечно, эта книга не дает ответа, мы помним, что это, строго говоря, и не книга, но она может стать зеркалом, в которое интересно вглядеться. Для Брехта эмиграция, например, обнажает с особой безжалостностью интеллектуальные позы. Он совершенно беспощаден к носителям таких же левых взглядов, что и он сам, особенно в калифорнийский период. Он описывает некоторых своих товарищей-единомышленников как интеллектуалов, превративших критику системы в комфортабельное занятие, финансово обеспеченное и институционально защищенное, интеллектуалов, которые разглагольствуют о революции, ничем не рискуя. Он пишет о левых поэтах, которые любят возлагать на рабочих высокую миссию. Это вызывает у рабочих обоснованное подозрение, поскольку они не хотят быть пушечным мясом этических миссий. А рабочим они кажутся сварливыми душонками. Эмиграция открывает то, чего не было видно прежде. В сентябре 40-го, Брехт только что закончил Пунтилу, Он размышляет о том, что такое национальная литература, и пишет, что только в эмиграции впервые это понял по-настоящему. Только этим летом, начав больше читать по-английски, я на самом деле осознал, что такое национальная литература и, следовательно, литература как таковая. Это великая череда поколений в литературном мире. Эти распри и связи, эти нововведения, представляющие собой на самом деле исправление. Это традиция, облегчающая прогресс, а не тормозящая его. Это писатели, жившие в трех разных столетиях, будто живут в одном городе одновременно, знают друг друга и соревнуются друг с другом. Есть биржа, фиксирующая котировки. Есть войны, сражения, реальные даты, настоящие памятники. Все это конкретно. Речь идет о книгах, авансах и тиражах. Это огромная торговля идеями и репутациями. Так эмиграция становится местом, откуда впервые видно то, что было невидимо изнутри немецкой культуры. Что происходит с Брехтом после возвращения в Германию в октябре 1948-го? Он идет выкурить сигару к руинам рейхсканцелярии и пишет больше о том, что видит, чем о работе. Тонкие наблюдения соседствуют с идеологическими клюше. Он пишет об изнасилованиях Берлина к советским солдатами, но принимает объяснение советского эмиссара. Полки, в которых происходили эксцессы, состояли в основном из зауральских крестьян. Но, конечно, тонкие наблюдения за новой немецкой действительностью куда интереснее повторения коммунистических штампов. 7 июля 1954 года Брехт пишет. «В стране еще жутко. Недавно я ездил в Буков с молодыми ребятами из драматургического отдела. И сидел вечером в беседке, пока они работали в своих комнатах или разговаривали. Мне вдруг пришло в голову. Если бы я оказался среди них 10 лет назад, все трое, что бы они ни читали из мною написанного, прямиком сдали бы меня гестапо». Речь, напомню, уже идет о ГДР. Дальше будут восторженные описания поездок в Варшаву и в Москву с совершенно парадоксальным признанием. В художественном театре с огромным удовольствием посмотрел «Горячее сердце» Островского. Все величие Станиславского становится видимым. Очень неожиданно, Брехт потратил значительную часть своего критического пыла на полемику со Станиславским. Вся концепция эпического театра строилась в том числе как альтернатива системе переживания. Мы знаем это по нескольким давно переведенным текстам Брехта, которые объединены общим заголовком о системе Станиславского. Брехт видит в системе некоторые плюсы, но критикует ее и не устает подчеркивать принципиальные отличия от принципов сторонения и эпического театра. Здесь, в ранних записях эмигрантских дневников, тоже звучат более привычные характеристики, вроде «иллюзионистская техника» а-ля Станиславский или вот запись от 12 сентября 1938 года. В Deutsche Centralzeitung много об умершем на днях Станиславском. Его культ – собрание всего ханжеского в театральном искусстве. Разум в его системе не подавляется, становится контролером. Сначала человек чувствует, приводит себя душевным очищением в такое состояние, когда он может чувствовать, приводит главным образом, забывая, что искусство – это бизнес, а затем позволяет уму исправить это, как они говорят, оправдать. Подлинность чего-то доказывается чувством. Антонимом была бы правильность. Как будто чувства не так же поддаются коррупции, как и функции разума. Теперь несколько марксистов, изводя чернила, доказывают, что это вечное искусство. Искусство вообще обращается к чувству. Эмоциональное запихивается в базис, интеллектуальное – в надстройку. Люди покорно соглашаются с разделением чувства и разума. Если такие, как я, подчеркивают рациональное, то нас упрекают в недостатке эмоционального. По крайней мере, указывают, не всегда с сожалением, на нездоровое разделение у меня чувств и разума. На самом деле, говорить о чувстве в искусстве, кроме как в целях критики, бессмысленно, только потому, что это всего лишь игра разума. Каждая необходимая мысль имеет эмоциональный коррелят. Каждое чувство – интеллектуальный. Лживость школы Станиславского с ее храмом искусства, служением слову, культом поэзии, ее сокровенностью, чистотой, экзальтированностью, естественностью, от которой всегда боятся и должны бояться отойти, соответствует ее умственной отсталости, ее вере в человека, в идеи и так далее. И вот художественный театр Островский, все величие Станиславского становится видимым. Это можно читать по-разному. Как примирение на финише, как честность человека, который не обязан быть последовательным. Или просто как напоминание о том, что живой театр всегда сложнее теоретизирования о нем. Запись о Станиславском – одна из последних в эмигрантских дневниках. Самая последняя датирована 18 июля 1955 года. Через год Брехта не станет. 15 лет эмиграции, 7 лет в ГДР, и все это время он не переставал интенсивно работать и не переставал записывать. «Эмигрантские дневники» – книга именно об этом непрекращающемся усилии. Если оставить в стороне сугубо профессиональное, то значимость издания дневников Брехта на русском языке сегодня не в исторических параллелях и не в утешении, что у других тоже было плохо. Это значимость в примере интеллектуальной дисциплины, в модели того, как можно не терять себя, не лгать и ни на минуту не прекращать работать. Брехт не дает оптимизма. Он не говорит, что все будет хорошо. Он просто каждый день в съемных комнатах, в ожидании виз, на чужих языках, продолжает вести напряженную работу. И это может быть единственное, что в такой ситуации вообще можно делать. Я бы очень хотел считать, что только что сказанное можно применить и к подкасту «Закати сцену», что работа в эмиграции, сделанная честно и без самообмана, имеет смысл сама по себе, независимо от обстоятельств. По крайней мере, я исхожу из этого, и 3 года подкаста были в том числе попыткой проверить это допущение практикой. Да, 3 года. Сегодня у нас полноценный юбилей. Ровно 3 года назад, 25 мая 23-го, вышел первый эпизод. Всего их было, включая сегодняшний, 91. «Закати сцену» начинался как эмигрантский проект. Это часть «Радио Сахаров», а «Радио Сахаров» возникло как глобальное продолжение деятельности уничтоженного российскими властями Сахаровского центра в Москве. Многие мои сегодняшние коллеги – те же самые люди, с кем я работал в Сахаровском центре с 2012 года, где был куратором театральной программы вплоть до моего отъезда из России в 2014. Но эти 3 года я закатывал сцену очень по-разному, пробуя разные жанры и форматы, путешествуя по миру и записывая своих собеседников в самых разных местах. Подкаст менялся и будет меняться. А пока, как и было объявлено в январе, «Закати сцену» идет на длинные летние каникулы. Потому что мы решили жить не по обычному, а по театральному календарю. Если вы привыкли к появлению нового эпизода раз в 2 недели, то подпишитесь на наш канал в YouTube. Пока мы создали его как архив наших выпусков, так что в ожидании новых эпизодов можно в привычном ритме переслушать старые. Их, напомню, 91. А еще мы завели Patreon. Ваши пожертвования помогут нам вернуться к работе осенью. Ссылка на Patreon тоже есть в описании эпизода. Что еще можно сделать за время этих каникул? Можно писать нам и рассказывать, что бы вы хотели услышать, что можно исправить и сделать лучше. Спасибо вам за эти 3 года. Продолжение обязательно последует. С вами был Михаил Калужский. До встречи осенью.